квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
13 декабря 2022 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И Теос Медиа у вас, как всегда, в гостях Василий Ласточкин в это время по вторникам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Вот так мы начинаем наш разговор об отношении к власти в духовном сообществе. Я напомню, мы с вами продолжаем цикл передач, которые мы обозначили как «Христианская жизнь. Теория и практика». И вот отношение христианина к власти, отношение церкви к власти, оно всегда было предметом таких противоречивых достаточно отношений. И согласитесь, когда мы читаем эти строки, если быть честным до конца, нас они в каком-то смысле, если говорить о внешнем человеке, да, они провоцируют. На что же? Ну, как правило, тех, кто обладает хоть какой-то властью, это провоцирует на такой своего рода радикализм, в котором мы пытаемся подчинить все церкви. И примеров того, как церковь пыталась овладеть этим миром, я думаю, более чем достаточно. Вторая, не менее опасная, мне кажется, крайность состоит в том, что других людей, тех, которые в основном привыкли подчиняться чужим приказам, это провоцирует на такое вот поведение, которое я бы назвал компромиссом. И вот две эти крайности, радикализм и компромисс, на протяжении 2000 лет истории христианской церкви, так или иначе, постигали духовное сообщество, скажем так. Или, если говорить проще, церковь болела теми или иными тенденциями. И, конечно, в первые тысячи лет своей истории удавалось достигать какого-то более-менее относительного равновесия, но вскоре, пожалуй, вот этот радикализм, он достиг всем известных нам пределов. Костры инквизиции, власть римского папы, который решал все вопросы политические. В общем, это все кончилось достаточно плохо, мы об этом знаем, я об этом не буду рассуждать. Я хочу начать вот с чего. Смотрите, духовное сообщество, церковь, если хотите, верующие во Христа люди, ведь это в каком-то смысле инородное тело в этом мире. И мы живем в таком парадоксальном состоянии, когда, с одной стороны, мы живем в мире, и из мира мы уйти не можем, а с другой стороны, мы этому миру не принадлежим. И тут мне помог, очень помог образ корабля в море. Вы знаете, корабль плывет по морю, но он морю не принадлежит. Каждый христианин, каждая община, если вот буквально это понимать, там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду среди них, в этом смысле принадлежат Богу во Христе, а не миру. Но вместе с тем мы являемся и соучастниками вполне определенной степени того, что происходит в мире. И так из мира мы выйти не можем, а миру не принадлежит. И вот здесь должно, наверное, вырабатываться в нас внутри правильное, я бы сказал, зрелое отношение к миру, в том числе и к порядку, который в нем есть, порядку, которое слово это выражено здесь у апостола Павла словом «власть». Вообще говоря, греческое слово «эксузия» говорит, конечно же, о допустимом, о том, что можно, о том, что возможно. Так, если в широком смысле это понимать. И поскольку мы с вами знаем, что весь мир лежит во зле, об этом я очень точно сказал в своем первом послании в 5 главе, а духовное сообщество во Христе живет, хотя и существует в мире. И здесь мы сталкиваемся с тем же парадоксом, с которым мы сталкивались, читая 6, 7, 8 главы послания к Римлянам. В том, что мы живем в мире, но не по миру. У нас иные цели. У нас иные смыслы. Мы говорили уже об этом. Внутренний человек и вечный человек, несмотря на то, что мы живем с вами в плоти, но не по плоти призваны поступать. И вот в свое время я очень рекомендую, кстати, читать Дитриха Бонхёффера «Этику». Он очень хорошо об этих вещах говорит. А именно о радикализме и о компромиссе. Из-за радикализма, свойственного некоторым христианам, ну или, скажем, религиозным людям, Бонхёффер очень удачно выразился, ставшему злым миру удалось также и христиан сделать злыми. Один и тот же микроб разрушает мир и превращает христиан в радикалов. Да, но не знаешь, что хуже. Правда, честно говоря. Радикализм, который делает человека злым, или компромисс, который делает человека лживым. Радикализм ненавидит время. Компромисс ненавидит вечность. Радикализм ненавидит терпение. Компромисс ненавидит решение. Радикализм ненавидит мудрость, компромисс ненавидит простоту. Радикализм ненавидит меру, компромисс ненавидит безмерное. Радикализм ненавидит действительное, компромисс ненавидит слово. Вот обе эти крайности в равной степени противоречат Христу. Потому что во Христе то, что воюет друг против друга, едино. Иначе говоря, вопрос о христианской жизни, утверждает Дитрих Бонхёффер, решается не радикализмом и не компромиссом, но самим Иисусом Христом. Только в нем решается вот эта очень острая, иногда болезненная проблема соотнесения вечного и временного. Внутреннего и внешнего. Потому что что делает компромисс? Он человека растворяет в мире. Что делает радикализм? Он человека делает злым. Существует определенный порядок. Порядок, установленный Богом, утверждает апостол Павел. И в этом порядке у каждого есть свое место. И это нетрудно понять из аналогии того же человеческого тела. Каждый сустав, каждый орган, каждая клетка, если хотите, нашего тела, находится на своем месте и совершает свое дело. И одно подчиняется другому. Почему, на мой взгляд, это так важно? Потому что мы с вами находимся в положении, когда мы либо отдаем приказы кому-то, я уж так обобщаю, конечно, либо мы эти приказы исполняем. И Николай Бердяев очень точно выразился по этому поводу. Вся история христианского мира есть непрерывная борьба Христа. Начало свободы, смысла и высшей природы в человеке, и вечной жизни, с тремя искушениями дьявола. Если вы помните из Евангелий этот момент, эпизод, мягко говоря, искушения Христа в пустыне, то увидите, что это была попытка либо толкнуть его на компромисс, либо толкнуть его на радикализм. Но дело в том, что мы должны всегда помнить эти слова Христа о том, что царство Его не от мира сего. И потому Христос отказался превращать камни в хлеб, потому что настоящая власть никогда не манипулирует потребностями человека. Христос отказался от искушения безнаказанности и от соблазна власти. И вы знаете, вот вроде кажется, какое сегодня имеет это значение? Очень большое, уверяю вас. Потому что мир раздирается, разрывается на куски и рвется этими страшными страстями благодаря какой-то бесчеловечной принципиальности одних и какой-то беспринципной человечности других. И я уверен, что без Христа здорового такого зрелого равновесия между жизнью по совести и покорностью власти никогда не будет. И этот призыв ко всякой душе, он же ведь тотальный. Быть покорным власти. Вообще интересное слово греческое, оно описывает не слепую покорность, как многим может показаться, а подчинение установленному порядку. Знание своего места в строю для солдата. Вот что такое, что означает греческое слово, которое переводится как покорность. И заметим, речь идет о покорности высшей власти. Власти, которая сверху. Потому что нет, не существует, это утверждение, кстати говоря, абсолютное, власти, которая была бы не от Бога. Да, наше существование здесь, во времени и пространстве, я об этом много раз говорил и повторю еще раз, двусмысленно, это утверждает Тилих, и я с ним согласен. Почему? Потому что эта двусмысленность, наша греховность, если хотите, вот это отчужденное от источника бытия сознание, оно либо эксплуатирует этот порядок для собственной выгоды, либо пытается его разрушить, опять-таки, в своих интересах. Потому что, обратите внимание, любые движения революционные, анархические, какие угодно, история человечества полна этими примерами, доказывает, что каждый раз, разрушая один порядок, разрушительные силы тут же создают другой. А сама природа власти остается все той же. У нее вертикальная структура. Сверху вниз. И потому всякий, кто противится власти, пытается себя противопоставить определенному порядку, такой человек, конечно, противится самому Богу. Есть иллюстрация более наглядная. Всякий, пытающийся разрушить здание, какие бы у него при этом не были благие цели, рискует погибнуть под его обломками. И, наверное, стоит вспомнить наш с вами российский опыт. Мы наш, да, как там, весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Подумайте, сколько людей, миллионы, десятки миллионов жизней, душ, сердец, судеб, разрушено под обломками здания Российской империи. Несовершенного, конечно. И вот в чем штука. Всякое сопротивление власти Даже если иногда оно оправдано, двусмысленно. Потому что оно так или иначе противопоставляет себя тому порядку, который утвердил Бог. И порядок всегда есть. Мы это с вами знаем, он есть и в банде разбойников, и в стае волков, где угодно. Но апостол Павел, развивая свою мысль, делает, на мой взгляд, существенную, очень важную оговорку, которая касается и тех, кто отдает приказы, и тех, кто этим приказам подчиняется. Надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. И вот эта фраза как будто ставит все по местам. Бояться надо не начальства, утверждает апостол Павел, а Бога. Чинопочитание, равно как и отказ от всякой субординации, предосудительный. И прав Владимир Соловьев, когда утверждал, что государство нужно не для того, чтобы был рай на земле, а для того, чтобы на ней не было ада. Власть ведь такая коварная штука, друзья мои. Одних она соблазняет привилегиями, других пугает наказаниями. Я сейчас говорю о власти в земном, психологическом смысле этого слова. Многие из страха начальства делают иногда порой страшные вещи. Даже отказываются от своей собственной совести, и примеров тому было мало. Главным, кстати, аргументом нацистов на Нюрнбергском процессе было очень простое выражение. Мы просто выполняли приказ. И апостол Павел призывает нас. Мы призваны творить добро. И должны бояться причинить зло. Твори добро, и будешь иметь похвалу, говорит апостол Павел. Потому что начальник тоже слуга Бога. Иначе говоря, власть, ее главная функция, конечно, если говорить о нашем здесь существовании, это защита от зла. И любая попытка эту власть опрокинуть, разрушить порядок, мы с вами видим, что творится в мире, правда, в разных странах. И неважно, какая она там революция, оранжевая она или красная, кровавая она или мирная. Когда происходят вот эти вот глобальные перемены в институтах власти, зло завоевывает определенные позиции в душах людей. Возникают очень опасные прецеденты. Очень опасные. И в самом деле, как Булгаков в «Собачьем сердце» сказал, что же, ну, выходить теперь, митинговать каждый раз по любому поводу. Я не пытаюсь осудить тех, кто пытается бороться с чем-то. Но мне кажется, что все эти попытки изменить существующие порядки двусмысленные, противоречивые, и опасны в своих последствиях. Страх наказания не должен быть единственным фактором, равно как и совесть человека, исключительным критерием. Если я вдруг по совести решил бороться со злом и опрокинуть всякий порядок, я в конечном итоге ведь разрушу здание и, скорее всего, погибну под его обломками. Чего я все это говорю? Духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная. А сознательная жизнь опору ищет в причинах, а не в последствиях. Это жизнь, ответственная перед Богом и перед людьми. Это жизнь упорядоченная, но все-таки не механическая. Она органична в достаточной степени вместе с тем, и беспорядочно. Отказ от компромисса со злом вовсе не значит борьба с властью. Церковь, если хотите, это корабль, который плывет по морю, но морю не принадлежит. Но сам факт плавания по морю означает, что мы обязаны иметь в виду, что море все-таки имеет определенную власть над нами. Как там апостол Павел говорит, мы не можем из мира выйти, но миру мы не принадлежим. И он призывает нас еще в первом послании к Коринфянам, говоря, что пользующиеся этим миром должны быть как те, кто им не пользуется. Иначе говоря, у нас с вами иная перспектива бытия, вечная. И в этой вечной перспективе очень важно думать, как говорил Гарсия Лорка на перекрестках, вертикально. Мы платим налоги властям. И это важно. И тут стоит вспомнить, наверное, слова нашего Спасителя, что надо отдавать кесарю кесарева, а Богу Божье. И, наверное, стоит вот что сказать. Церковь не должна стремиться к власти над миром. А такие тенденции время от времени возникали и возникают, и будут возникать. Она не должна стремиться к этой власти над миром. И вместе с тем она все время должна противиться попыткам мира овладеть ею и использовать ее в каких угодно целях, политических, социальных, там как угодно. Не должен корабль превратиться в инструмент во власти морских стихий. Вообще любопытно, если вы посмотрите те же священные писания и отношения иудеев к власти. Наверное, нигде это так ярко не показано, как в книге пророка Даниила. Вспомните эту потрясающую историю о трех юношах, которых Навуходоносор бросил в огненную печь. Нет смысла, наверное, ее подробно объяснять, но стоит сказать, что эти юноши были не просто юноши. Это были люди, которых сам царь Навуходоносор поставил на очень высокие должности в своем правительстве. Это люди были достигшие определенных, давайте скажем современным языком, карьерных успехов. И тем не менее они знали эту четкую границу, в которых Бога надо слушать больше, чем царя. Бог, говорят они Навуходоносору, который требует их кланяться этому истукану золотому. Силен избавит нас от огненной печи, но если он и не избавит, мы тогда не будем кланяться этому иду. Потому что написано: Богу своему поклоняйся и ему служи. Это один из ответов Христа на искушение дьявола. Власть может пугать, власть может обещать. Что бы это ни было, мы молимся, чтобы Бог даровал нам мудрости, терпения и мужества, чтобы, живя по совести, мы не ушли в эту субъективную попытку судить все самим собой, чтобы, живя в мире и будучи покорными власти, мы не отказались от своей собственной совести. Всякому, говорит апостол Павел, отдавайте должное. То, что ему принадлежит по праву. Кому надо налог, платите налог. Кому оброк, тому оброк. Кому страх, тому страх. Власть уважает, но ей не поклоняются. потому что мы всегда помним о совести. Стоит вспомнить того же Голдинга, повелителя мух, или старую советскую сказку о празднике непослушания, о том, что происходит, когда власти нет. Да уж точно. Рай при помощи власти построить на земле не удастся. Но если нет власти, то будет на ней ад. И для нас с вами, наверное, самое важное всегда помнить о своей душе, о бессмертной душе, даре Божьем. Непослушание власти, ни восстание против нее не должно вредить душе. Одни пытаются власть захватить, другие боятся ее потерять. Но мы должны помнить, что всегда, всегда существует Бог. Бог есть. И есть закон нравственный. Есть человеческая совесть. И бесчеловечные приказы нельзя исполнять. И нельзя ломать здание, рискуя погубить себя и других под его облаками. Вспомним, ведь во времена Второй мировой войны были люди, которые, вопреки гитлеровским приказам, прятали у себя в домах евреев. Были люди, которые по совести противились не власти, нет, а бесчеловечным приказам и людям, которыми руководило зло. И потому призыв апостола Павла очень актуален. Отдавать должное. Делать то, что мы должны на том месте, на котором мы находимся. Пожалуй, если бы так было бы, жизнь на Земле была бы да более, ну, если не комфортной, то удобной точно. Вся проблема в том, что у нас люди иногда очень любят заниматься не тем, к чему они призваны, и всегда желают какого-то иного места, не того, на котором они находятся. Не оставайтесь, говорит апостол Павел, никому и ничем должными. Не будьте зависящими должниками у этого мира. Не берите кредит у мира, потому что мир заставит вас отдать этот кредит с процентами. Не ставьте себя в зависимость от долга, исполняя бессовестные приказы. Ничего вы никому не должны, кроме взаимной любви. Потому что любящий исполняет закон. А что значит любящий? Это греческое слово, ведь если говорить попроще, это когда мы действуем в интересах того, кого мы любим. Вот что значит любишь. Вот почему, знаете, очень часто разговоры эти о любви к родине, они меня пугают, правда. А вот гражданская война, которая началась в 1918 году в России, десятки миллионов людей. А кто любил родину больше, белый или красный? Вот вопрос. И Чаадаев утверждает, что не любовь к родине людей объединяет больше всего, а любовь к истине. И вот почему были всегда в истории человечества люди, которые умудрялись сохранить это очень хрупкое равновесие в своей жизни между покорностью власти и покорностью Богу. Возьмите Терезу Калькутскую, какие письма она писала президенту Бушу перед началом операции военной в Ираке. А потрясающе совершенно. Нам, наверное, более близок и понятен будет пример Максимилиана Волошина, который, когда жил в Крыму во время гражданской войны, прятал у себя красных, когда в Крыму были белые, прятал у себя белых, когда там были красные. Он людей спасал, а не за власть или против власти боролся. Об этом, пожалуй, стоит помнить. Но давайте прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Через пару минут мы снова вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
13 декабря 2022 года, 12:30 в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Мы говорим сегодня о власти, говорим о покорности ей. О покорности, которая исходит из страха Божьего и уравновешивается своей собственной совестью. Власть. Люди, которые отдают приказы, люди, которые этим приказам подчиняются. Пока мы живем в этом грешном мире, мире, который, я напомню, лежит во зле, всегда существует, она вполне реальна, и мы знаем, угроза злоупотребления властью теми людьми, которых Бог поставил на определенное место. Она всегда есть, мы с вами знаем, этих примеров больше, чем достаточно. Но, тем не менее, зрелое сознание, оно не отказывается от мысли о том, что какая бы власть ни была, она от Бога. Есть мысль, правда, с ней на 100% согласиться нельзя, что Бог дает власть народу, который тот заслуживает. Не знаю, с этим можно согласиться, можно нет. Но я скажу одно. В свое время, по-моему, Августин Блаженный, если мне не изменяет память, я могу ошибаться, вышел навстречу. Оказалось, что это был один из лидеров церкви римской. Вышел навстречу повелителю гуннов, который разрушали Рим, и сказал: «Приветствую тебя, бич Божий». Этот человек понимал, наверное, где-то в самой глубине своего сердца, то не может ни один человек сделать того, чего не позволит Бог. Конечно, человек несет ответственность за злоупотребление властью, за свою жестокость, за свою бесчеловечность. Отвечать он будет перед тем, кто ему эту власть дал. Отчасти и перед теми, над кем ему эта власть дана. И вот здесь мы приходим вот к какому моменту. Личное бытие. Бытие в присутствии Бога. Равно как и бытие всей церкви, духовного сообщества. Это жизнь в присутствии Бога. И жизнью это руководит не правило или долг. Просто в рамках этого правила долга она происходит. Не только обязанность, хотя все естественное необходимо регулировать как-то. Это жизнь, которым главным фактором является любовь Бога к человеку и любовь человека к своему ближнему. Если этого нет, то любая власть разрушительна, а любая попытка поменять порядок вещей двусмысленна, опасна. И, я бы так сказал, нечленораздельна. Власть очень часто запрещает. И запрет этот порой необходим. Но поймите, всякий запрет, это, что такое запрет? Он защищает, но он от многого защищает. Но он никуда не ведет. Есть правда власть, сегодня власть все больше любит разрешать. Разрешать противоестественное, на Западе это прям цветет и пахнет все. Чего только не разрешает сегодня закон. В той же Америке, ну, слава богу, не удалось легализовать аборт. 50 лет назад это было бы немыслимо, даже сама попытка. Сегодня люди, стоящие у власти, запрещают читать Библию в школах в Америке. И разрешают туалеты для мальчиков и девочек совместные. Да? В общем, очень странные вещи сегодня происходят на Земле. Мы живем в очень тяжелое в этом смысле время, когда очень трудно найти равновесие между покорностью власти и жизнью по своей собственной совести. Потому что ведь и с нашей совестью далеко не все, согласитесь, в порядке. Запрет защищает от вреда, от возможного вреда. Любовь идет к пользе. И вот почему апостол Павел призывает нас с вами. Зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. От этого противоречия, о котором мы сегодня говорим, внутреннего противоречия, спасает нас только Бог. Зрелое сознание живет в понимании близости этого спасения. Для нас с вами ночь-то прошла, она миновала. И поэтому мы призваны отказаться от темных дел и вооружиться светлыми средствами. Потому что вся проблема в том, что за 2000 лет истории христианства слишком много темных средств использовалось ради достижения светлых целей. Вера, по большому счету, открывает нам глаза. Она пробуждает нас от сна. Мы должны жить не в темноте своих собственных сложных и запутанных мотивов. Потому что, конечно, подчиняться далеко не всегда удобно. А командовать всегда так приятно. Мы должны стремиться к этой внутренней честности. И тогда, когда мы отдаем приказы, и тогда, когда мы этим приказам подчиняемся. А потому не будем обесценивать добрые цели дурными средствами. И не будем прятать добрые дела за правильными словами. Мы боремся не за какую-то лучшую земную долю или какое-то смутное временное счастье. Речь вообще не об этом идет. Апостол Павел призывает нас облечься в нашего Господа Иисуса Христа и не превращать заботу о нашей плоти, о нашей, если хотите, материальной жизни, похоть. Ведь что такое похоть? Очень интересное греческое слово. Оно говорит о неуправляемом желании. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. И, конечно, жизнь на земле предъявляет свои требования. Нужно работать, зарабатывать на хлеб, как-то существовать, заботиться о близких. Одно мы должны помнить. Ни мы, ни церковь, ни призванные к власти над обстоятельствами жизни, к сожалению, это невозможно. И тем более к власти над миром, мы знаем, что получилось из этого. Корабль плывет по морю. Но море этот корабль и пролежит, хотя в нем и плавает. У нас цели куда дальше ведут нас, чем простые, практические, простите, даже примитивные желания все контролировать и от всего получать удовольствие. А потому, подходя потихонечку к концу этой беседы, я скажу так. Всякая душа, да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Власть, конечно, в силу своего характера, она требует покорности и преодолевает сопротивление. Такова природа власти. Власти руля, который направляет корабль в нужном направлении и хранить его от стихии ветра. Власть, существующий порядок вещей. Потому что если, знаете, Достоевский выразил это очень точно во фразе одного майора. В его романе «Бесы» один майор говорит: если Бога нет, то какой же я тогда майор? Эта фраза очень точно подчеркивает мысль о том, что высшее всегда понимает низшее, но у низшего такой способности нет. Вот почему так важна эта старая, старая добрая привычка к субординации. Отказ от нее ведет к дурным последствиям. Мы должны помнить то, о чем сказал Мигель де Унамуно в своем замечательном романе «Житие Дон Кихота и Санчо». Осторожности следует требовать не столько от того, кто повинуется и исполняет, сколько от того, кто повелевает и приказывает. Почему я об этом говорю? Потому что ответственность перед Богом, конечно же, всегда выше, а не ниже ответственности перед властью, которая Богом же установлена. И прав Томас Манн, который говорил, что нелепый порядок лучше, все-таки лучше полного беспорядка. Как бы там ни было, мы с вами, подходя к концу этой передачи, скажем следующее. Мир, в который пришло христианство, был полон страха перед демоническими силами, которые считались как источниками зла, так и орудиями наказания. И эти демонические силы препятствуют душе воссоединиться с Богом. Они держат человека в рабстве и под контролем процесса саморазрушения. Христианство принесло в мир весть об освобождении от этого демонического страха. Процесс искупления, который нам с вами предлагается, это процесс освобождения от самой страшной власти, от власти самого себя, от власти сил греха и зла. Поэтому да, дорогие друзья, у вас есть определенные обязательства перед бытием, но есть и ответственность перед сознанием. И все это упирается, если хотите, в мысль о главенстве Бога, который стоит над всем этим. И во всем этом, в человеке, в обществе, в мире, если хотите, действуют благодатные силы. Силы греха и зла стремятся разрушить человека и общество, извергнуть нашу душу в состояние хаоса. Благодатные силы, они всегда пробуждают человека, делают нашу жизнь, я бы так сказал, членораздельной, меняемой, ответственной, сознательной. Каждый из нас сегодня, здесь и сейчас находится на определенном месте. Если хотите, стоит, может быть, даже на определенной ступеньке власти. У кого-то много подчиненных, у кого-то, кому меньше повезло, я шучу, конечно, много начальников. Но, тем не менее, остается эта великая, великая заповедь. И оставайтесь никому, ничего должными, кроме взаимной любви. И помните, что заботиться о каких-то материальных благах не стоит превращать это в некое неуправляемое желание плотского внешнего человека. Не будем становиться радикалами, стремясь подчинить все себе и своей совести. Но и не будем растворяться в этом мире, пытаясь всем угодить. Обе крайности разрушают нас, губят и калечат нашу бессмертную душу. И мне остается только пожелать вам, дорогие друзья, вот в эти последние недели, а их осталось всего-то три, этого 2022-го, уходящего от нас года, чтобы было больше порядка в наших душах, чтобы было больше смысла. Тогда обязательно будет польза. Следующая передача у нас будет 20 декабря, она будет посвящена Рождеству, которое наступит для кого-то 25 декабря, для кого-то 7 января. Последняя наша встреча в этом году, 27 декабря, будет предновогодней. И мы будем говорить о Рождестве и о Новом Годе, и, может быть, если получится, мне удастся выслушать какие-то ваши комментарии, потому что я, признаться, давно не слышал такого отклика, какой-то обратной связи. Мне бы хотелось ее иногда иметь. Поэтому, кстати говоря, пишите ваши отзывы. Они иногда не приходят, и я благодарен тем, кто пишет не так часто, как хотелось бы, но все-таки такие отзывы бывают, и, поверьте, это приятно, потому что появляется уверенность в том, что все, что мы делаем не зря. Я имею в виду не только себя, но и всю команду Теос Медиа, все, кто пытается нести вам Слово Божие. Вот. На этом я, пожалуй, буду заканчивать и пожелаю нам всем на этой неделе мудрости, терпения, мужества. И не болейте, дорогие друзья. Сейчас очень сложное время, очень много всяких непонятных болезней. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго. До следующего вторника. До свидания.